«Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 5 апреля на календаре, и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы, вы услышите в сегодняшней программе. 1818. В Париже немецкий барон Карл де Дресс продемонстрировал первое двухколесное средство передвижения, прообраз велосипеда.
Кручу, 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 педали кручу, с горы, как птица лечу. Спешу, 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 спешу налегке, навстречу радуге дуге.
Изобретатель называет свое детище «Лауфмашина», что в переводе означает «машина для бега». Простейшая конструкция – два колеса, корпус, рама, на которой было сиденье и руль. Надо перекинуть ногу через это приспособление и дальше, отталкиваясь от земли, начинать движение. Де Дресс вначале сам показывает, как работает новинка. И весть о чудаке немце, который то ли катается, то ли бежит около Елисейских полей, быстро облетает весь город. Однако многим идея приглянулась. И уже через пару месяцев некоторые фирмы, производившие кареты, начинают делать такую же новинку. Правда, для французов название «Лауфмашина» было слишком сложно. Поэтому прообраз велосипеда продавался под названием «Дрезина». В Англии новинка, которую слегка усовершенствует Деннис Джонсон, выходит под названием «Дэнди Хорс» – «Лошадка для Дэнди». В таком виде конструкция просуществует 50 лет, и лишь в 1863 году, и опять же в Париже, 19-летний Пьер Лалман соорудит в своей мастерской велосипед с крутящимися педалями. И сразу же отправляемся в 20 век. 5 апреля 1977 год. С конвейера Волжского автозавода сходит первый автомобиль ВАЗ-2121 «Нива».
Этот автомобиль интересен тем, что на нем впервые вместить несовместимые качества. Высокую скорость, комфорт, присущий всем автомобилям ВАЗа, и повышенную проходимость. Благодаря наличию двух ведущих осей. Ни у нас, в стране, ни за рубежом автомобилей аналогов подобного класса нет.
«Нива» — это ответ на поручение председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина. Тот приказал создать автомобиль, который был бы комфортным для жителей сельской местности. 7 лет понадобилось после этого, чтобы первая «Нива» сошла с конвейера. До самого последнего момента в машину что-то добавляется, в ней что-то меняется. В 1973 году один из прототипов ВАЗ-2Э, то есть второй экспериментальный 2121, который выглядел уже почти как известная всем «Нива», отправляется на испытательный пробег по Средней Азии. После этого у «Нивы» появляется очиститель фар и задний дворник. На панели приборов укрепляют охометр. Теперь это позволяет водителю следить за оборотами при движении на понижающем ряде трансмиссии. В 1974 году автомобиль выставляют на государственные испытания, и в том же он получает свое собственное имя «Нива», которое было запатентовано. Задние троечные фонари меняют на шестерочные. От шестерки взяли, кстати, и надфарники. Хромированный бампер уступил место бамперу из алюминия. Появилось второе наружное зеркало заднего вида. Первое опытно-промышленное партия автомобилей в количестве 50 штук отправляется в регионы для подконтрольной эксплуатации.
По внешнему виду способности автомобиля не скажешь, что он может преодолевать такие препятствия. И поэтому нам пришлось только делом доказывать, особенно в селах. Ну, в селах, надо сказать, скептически сначала воспринимали эту машину. Ну, «Жигули» и «Жигули», так внешне особенно, там ведь ничего выдающегося нет. Но когда это увидели эту машину в деле, что она может, как она идет по грязи, как она преодолевает брод. То есть, ну, очень хорошая динамика, она его вывозила. И на подъемах, на этих, он буквально на Памирский тракт, он влетел.
Лишь после долгих испытаний в 1977 году первые машины ВАЗ-2121 отправляются к своим счастливым обладателям. Помимо этого, сборка модели уже налажена в Бразилии, Греции, Канаде, Панаме, Чили, Эквадоре. Экспортировалась «Нива» даже в Японию, став единственным советским автомобилем, который официально продавался в этой стране. Японцы, отдавая дань уважения генеральному конструктору «Нивы», подарили в 1986 году Петру Прусову рекламный проспект своей будущей Сузуки Витара с надписью «Крестному отцу этого автомобиля». 5 апреля 1994 года, 25 лет назад, находясь в глубочайшей депрессии, сводит счеты с жизнью лидер группы «Нирвана» Курт Кобейн. До этого фактически восстановлена вся хронология дней и событий, предшествовавших самоубийству. 30 марта Курт Кобейн покупает дробовик и патроны к нему. На вопрос продавца, на кого собираетесь охотиться, Курт отвечает: это для самозащиты. Он оставит оружие в Сиэтле, в своем домике у озера Вашингтон. 31 марта. Кобейн летит в Лос-Анджелес. Там его жена Кортни Лав и дочка. Но он не идет к ним, а прямиком отправляется в клинику по лечению наркотической зависимости. Следующий день, 1 апреля. Курт Кобейн убегает из клиники. Просто перелезает через ограду высотой менее 3 метра и уходит в неизвестном направлении. 2 число. Кортни Лав в интервью информационному агентству Associated Press говорит об исчезновении мужа. При этом она сообщает, что у Курта есть суицидальные наклонности. Эту новость передают все телеканалы и радиостанции. 3 апреля. Супруга Кобейна нанимает частного детектива. 5 и 6 число. Детектив Том Грант и друг Курта Дилан Карлсон объезжают все отели в районе Аврора, где прежде Кобейн любил зависать. Кобейна никто не видел, ни постояльцы отеля, ни местные наркодиллеры. В ночь с 6 на 7 апреля детектив Грант и Карлсон смотрят дом у Вашингтонского озера. Ничего подозрительного там не находят. Но Карлсон произносит странную фразу и говорит, что прежде никогда не видел дом в такой чистоте. Утром 8 апреля Гэри Смит, монтажник систем сигнализации, который пришел в дом Курта Кобейна для установки сигнализации в гараже, обнаружил в оранжерее над гаражом труп владельца дома. Согласно официальной версии событий, именно 5 апреля Курт Кобейн зашел в гараж, заперся изнутри, написал предсмертную записку, а после в состоянии наркотического опьянения выстрелил в себя из дробовика. Текст записки будет обнародован позднее. «У меня есть жена-богиня, которая полна амбиций и сострадания. Есть дочь, которая так похожа на меня, того, каким я был. Любящая и жизнерадостная, приветствующая каждого человека, которого она видит. Потому что это все хорошее и не причиняет ей зла. И это ужасает меня до такой степени, что я едва могу сдержаться. Мне невыносима сама мысль о том, что Фрэнсис может стать таким же несчастным, саморазрушающимся рокером, каким стал я. Я слишком странный, угрюмый ребенок. Во мне больше нет страсти, и поэтому запомните, лучше сгореть, чем угаснуть. Мир, любовь, сострадание. Фрэнсис и Кортни, я буду у вашего алтаря. Пожалуйста, двигайся дальше, Кортни. Во имя Фрэнсис, во имя ее жизни, которая будет намного счастливее без меня. Я люблю вас, я люблю вас». И, наконец, 1985 год, 5 апреля, 15 часов 50 минут по средневосточному времени. 5000 радиостанций в большинстве стран мира прерывают свое вещание и передают одну песню «We Are The World», написанную Майклом Джексоном и Лайоном Ричи. Ее исполняют 46 американских музыкантов. Песню поют практически все звезды американской сцены. Брюс Спрингстин, Билли Джоэл, Тина Тернер, Стиви Уандер и многие другие. Это было мероприятие по сбору средств в Фонд помощи голодающим Африки. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Someone, somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the world. There's a choice we make. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 апреля, в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».